Доброе утро, друзья! Всех приветствуем на радиостанции Вести ФМ. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня среда, 12 марта. Здравствуйте, дорогие! СМС-портал наш прежний, 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Телефон прямого эфира 232-1559, код Москвы 495. Ну и с утра пораньше, так чтобы сразу с места и в карьер, не откладывая все главное. Но потом у нас в гость Станислав Апетьян, эксперт фонда развития гражданского общества, преподаватель Высшей школы экономики. Доброе утро, Станислав.
Доброе
блогер,
утро.
Блогер Политраш.
Доброе утро, радиослушатели.
Ну что ж, на информационных просторах развивается война информационная же.
Настоящей войны нет, а информационной уже есть, уже вот две недели как есть.
Ну и на чьей стороне? Нет, чья взяла вот так вот?
Нет,
чья взяла,
это информационная война, она отличается тем, что она не заканчивается, в общем-то, никогда. Да, и ближайшие уж недели, как минимум, она будет продолжаться. Прежде всего, я говорю о действиях украинской стороны. Я последний вот где-то месяц очень внимательно слежу за тем, что публикуется в украинских СМИ. Буквально в ежедневном режиме я мониторю, соответственно, основные украинские информационные сайты. Я могу сказать, что вот это сейчас они это просто какой-то вот истерика без границ. Кстати, в случае Украины фраза «истерика без границ», она даже, в общем-то, можно воспринимать ее буквально, да, потому что граница Украины, с границами Украины сейчас проблема. Буквально в ежедневном режиме все основные украинские сайты публикуют абсолютно откровенную клюкву. Вот яркий пример. Сайт «Обозреватель», а также многие другие крупные украинские ресурсы уже неделю, наверное, распространяют сведения о том, что якобы Китай и Япония предъявили территориальные претензии к России, и сейчас вот прям вот-вот сейчас отторгнут, соответственно, Китай отторгнет Амурскую область, а Япония отторгнет Сахалин и Курильские острова. И там это все распространяется на полном серьезе.
Это более что-то новенькое,
да,
интересное.
Они более того придумывают за китайцев, например, постановление китайского парламента, да, за японцев они придумывают высказывания японских дипломатов и представителей власти. Они их просто выдумывают. Их нету нигде, естественно, ни в Японии, ни в украинских источниках, ни в каких-либо других, просто украинские так называемые журналисты, которые к журналистике никакого вообще отношения не имеют, они всю эту информацию придумывают и потом распространяют. В некоторых случаях эта информация даже в итоге уже в каком-то таком перевернутом виде доходит даже до российских изданий. Вот сегодня, например, обнаружил на Амурском сайте как раз-таки новость о том, что якобы Китай хочет отторгнуть Амурскую область. Хотя а источником указан один из украинских сайтов.
Но не в центральной России, в Амурской области бдят.
Да-да, видимо, они тут тоже смотрят упоминания о своем регионе. И вот это вот безумие, которое распространяется сейчас в украинских СМИ, причем на телевидении происходит ровно то же самое, оно преследует только одну цель – нагнетать такую массовую истерику, вводить общество украинское в состояние уже полной такой шизофрении, да, и абсолютно негативного настроя по отношению к России. Там, например, ежедневно публикуются страшные истории из российской жизни о том, как, не знаю, тут милиционеры едят людей на улицах. То есть, ну, вот абсолютный такой, ну, в интернете это называется словом трэш, да, то есть вот абсолютное безумие. Важным инструментом в данном случае информационной войны являются некоторые российские издания. Более того, в общем-то, например, представители правого сектора, небезызвестного украинского, они открыто говорят, что у них есть близкие друзья в России, пятая колонна. Они ее так называют, пятая колонна в России, которая борется в их интересах с кровавым путинским режимом. Кровавый путинский режим, я замечу, что это цитата из заявления правого сектора. То есть, если та фраза, которую мы здесь используем обычно с иронией, да, они используют на полном серьезе. И вот яркий пример, например, это сайт «Грани». То есть на сайт, вот российский сайт «Грани», да, достаточно известный и много лет существующий ресурс. Там, например, российские военные, которые там представители Черноморского флота, они называются оккупантами. Вот на российском сайте наши военные, принадлежащие к Черноморскому флоту, которые имеют полное право находиться на территории Крыма, они называются оккупантами.
Слушай, а как это вообще соотносится, я не знаю, с российским законодательством? Это
российское
нормально?
Законодательство, к сожалению, в части СМИ чрезвычайно гибкое. По большому счету, журналисты у нас могут творить, что хотят. закону. И здесь, на самом деле, речь-то, на мой взгляд, не в необходимости законодательных ограничений, да, а в необходимости, скажем так, я бы сказал, даже акционерного некого контроля за деятельностью редакций. Ну, сайт «Грани» — это такой самый радикальный, наверное, пример, да, но ведь есть там другие издания, более там массовые, более популярные, которые тоже зачастую крайне странно себя ведут в своей редакционной политике. Ну, там, «Лента.ру» более-менее выдерживает некий баланс мнений, но тоже периодически выдает достаточно странные вещи. Например, дает, в общем-то, абсолютно пропагандистский материал с призывом там фактически собирать деньги для помощи украинской армии. Неожиданно, да, это увидеть на ведущем российском информационном интернет-ресурсе. И это, кстати, ситуация информационная в России и на Украине принципиально различается. Если сейчас на Украине все абсолютно медиапространство консолидировано, хотя оно принадлежит там, в общем, достаточно большому числу олигархических кланов, ну, как и вся экономика Украины, то в России никакой консолидации нету в принципе. Ну, понятно, что есть там государственные холдинги, ну, вот ВГТРК, да, например, там есть близкие государства, там телеканал, там Первый канал, НТВ, но в целом медиапространство абсолютно хаотично, и мы видим о том, что, ну, скажем так, даже несмотря на то, что в данном случае идет речь не о внутренней политике России, да, а об очевидных национальных интересах, интересах всей страны, да, консолидации на самом деле не существует. И на текущий момент вот в информационном поле позиция России на самом деле проигрышная. Мы плохо умеем доносить на самом деле важные для нас вещи, важные для нас смыслы. Понятно, что есть там мощные там некие информационные ресурсы, типа там Russia Today, там РИА Новости, которые сейчас несколько явно изменили свою редакционную политику, да, и превращаются постепенно в новое агентство России сегодня. Но в целом, да, у нас позиция достаточно слабая.
Проигрышная в системе мировых СМИ.
Проигрышная, конечно, в системе, да, вот конкретно данного информационного противоборства. Мы плохо, на самом деле, умеем транслировать наши смыслы за пределы России. Да мы в России-то их плохо умеем транслировать. А за пределы вообще совсем плохо. Да? То есть, например, яркий пример, нету ни одного, вот на текущий момент вообще в украинском сегменте интернета нету ни одного пророссийского издания. Ну, такого, хоть сколько-нибудь крупного. Хотя, казалось бы, да, это ближайший для нас, ближайший партнер экономический и там, культурный, и на протяжении последних лет можно было, да, как минимум создать хотя бы одно влиятельное издание, найти, в конце концов, деньги у тех компаний российских, которые представлены на украинском рынке, а там много их представлено. Их нет. Нет таких ресурсов. И вот у меня много достаточно друзей живет на Украине, особенно в ее восточной части, и они вот мне буквально каждую неделю задают вопрос, а почему Россия фактически не работает в информационном пространстве нашей страны, почему мы должны узнавать правдивые новости, соответственно, о том, что делает Россия на Украине, как бы позицию вообще российских властей из каких-то, ну, как бы почти неофициальных источников или с российских сайтов. Почему у нас нету как бы неких локальных ресурсов, откуда мы могли бы почерпывать эту информацию? Их нет. Я надеюсь, что вот вся эта история будет таким хорошим уроком для России о том, что нужно значительно больше внимания уделять, скажем так, инструментам мягкой силы. Да, не военной мощи, мы видим о том, что у нас теперь эта военная мощь там есть в том или ином виде, но инструментом мягкой силы, который позволит получать политическое и общественно-культурное влияние, по крайней мере, в тех странах, которые для нас приоритетны. Russia Today выполняет свою функцию как такой общемировой рупор. Да? Прежде всего ориентированы на англоязычные страны, на испаноязычные, на арабские страны, но на пространстве СНГ у нас таких рупоров нет.
Есть телекомпания «Мир».
Ну, телекомпания «Мир», ее рейтинг, я думаю, в общем, ни для кого не секрет, он колебается где-то в районе, конечно, нуля.
А возможно ли такая ситуация, скажем, в Америке, когда американские СМИ называли бы американских военных, осуществляющих там ту или иную операцию в интересах государственных, своих оккупантами?
Какие-то супермаргинальные издания вполне, Но если это издание пользуется хоть какой-то популярностью, то, я думаю, эта история сразу же бы стала предметом для рассмотрения в Конгрессе, и последовали бы требования, скажем так, перекрыть кислород подобным ресурсам, в частности, с точки зрения размещения на них рекламы, какой бы то ни было.
Но это уже было бы недемократично.
Нет, в Штатах это на самом деле абсолютно нормальное явление было бы. Это был бы метод такого общественного давления. Это на самом деле абсолютно логично. Вот, кстати, да, опять же, показательный пример. Что сейчас делают украинские власти? Украинские власти запрещают вещание российских телеканалов на территории страны. Понятно, что в Крыму они уже сделать ничего не могут, но вот в восточных регионах, на Донбассе, в Харькове, они уже почти полностью перекрыли вещание российских телеканалов для того, чтобы местное население не могло получать альтернативную информацию, потому что все, что показывают украинские каналы, оно все абсолютно выдержано в едином русле пропагандистском. Там об информации вообще никакой уже речи не идет, там абсолютно сплошная просто пропаганда. Причем там структура украинского медиарынка, она специфична, есть там примерно там 5 или 6 олигархических группировок, которые держат абсолютно все информационное поле. Но вот все эти 5 или 6, ну да, 6 группировок, они сейчас все абсолютно в едином порыве занимаются такой околовоенной пропагандой. Кстати, вот тут у нас сегодня утром новости пришли из Украины, важные достаточно. Исполняющий обязанности президента страны, ну, понятно, что он не конституционный, а вообще никто, Турчинов дал интервью агентству Associated French Press, в котором рассказал несколько интересных вещей. В частности, он заявил о том, что никакой военной операции в Крыму Украина, в общем, не планирует. Хотя еще недавно, в общем, достаточно было очевидно, что она планировала эту операцию и от нее отказалась. Сейчас мы уже знаем, почему отказалась. Вчера в Раде выступал, опять же, исполняющий обязанности министра обороны Украины, который честно, прямо с трибуны Рады заявил о том, что учения показали, что из 41 тысячи сухопутных войск украинских хоть какую-то боеготовность показали всего 6 тысяч. То есть у Украины армии нет.
А, кстати, каким образом там вообще формируется армия? Это то же самое призыв?
Там призывная армия, ну, там есть, по-моему, какие-то контрактные части, но в целом она призывная, да. Хотя тут, вот, как показали эти учения, говорится о том, что у Украины есть армия, все-таки преждевременно, ее нет. И очевидно, что в ближайшие месяцы на фоне экономического коллапса страны она не появится. В общем, в итоге они отказались от проведения военной операции. Турчинов, в общем-то, в данном случае логично заявил о том, что если бы они попробовали ее начать в Крыму, то Россия бы вторглась в восточные регионы страны, и тогда бы явно, в общем-то, не только Крым потерял бы нынешние неофициальные киевские власти. Но вот это вот заявление, оно важно. Я не знаю, как они будут сейчас препятствовать референдуму, который будет в Крыму 16 марта. Явно они будут как-то ему препятствовать. Для Киева проведение этого референдума будет концом. Но, по крайней мере, судя по всему, никакой широкомасштабной там войны, слава богу, не будет.
А какие средства препятствования возможны, на твой взгляд?
Диверсии. Ну, диверсии. Не исключаю, что, возможно, будут спровоцированы какие-то такие локальные конфликты на, там, допустим, военных базах, да, которые до сих пор контролируются киевскими властями. Возможно, что будут проведены там вплоть до, на самом деле, я не исключаю даже терактов на избирательных участках или там в каких-то административных зданиях в Симферополе или Севастополе, но жизненно важно для нынешних нелегитимных властей Украины воспрепятствовать проведению нормальному референдума в Крыму.
Скажи, пожалуйста, мы в начале разговора, ты упомянул о информационных войнах, технологиях, там, по которым они ведутся. Скажи, а как это вообще происходит? Вот, скажем, там появились какие-то сообщения о том, что Китай выразил mm-hmm. территориальные претензии, Япония и так далее. Это выглядит как? Просто вот я взял, написал то, что мне пришло в голову? Или это все-таки какая-то сложная система ссылок-пересылок, так чтобы источник невозможно было найти? Вот просто хочется, чтобы ты рассказал именно о механизме, каким образом это происходит, да.
Обычно, да, действительно создается некая система недоказуемой базы, да, то есть фактической. То есть придумывается новость, придумывается сюжет. Дальше подыскивается источник, на который можно сослаться и который почти невозможно проверить. Ну, например, можно заявить о том, что соответствующее заявление прозвучало в эфире китайского телеканала CCTV. При этом никакой гиперссылки не указывается. Вот попробуй проверь. То есть вроде бы источник указан, вроде бы источник является государственным телеканалом Китая. Но никак проверить это невозможно, потому что там CCTV, например, вещает там в основном на китайском языке. Понятно, что подавляющее большинство читателей новости не смогут проверить, является ли эта новость реальной. Более того, они не смогут, ну, как бы, да, у них, они, скорее всего, даже не станут проверять, да, потому что просто на это время нужно. А большинство людей, естественно, не проверяет информацию,
Google
которую они получают.
Google-переводчик им в помощь с китайского языка.
Google-переводчик не поможет в случае видеоэфира. Да, вот, через Google переводчик можно сайт, там, сайт какой-то полностью перевести, но эфир ты не переведешь.
Ну, я, кстати, задалась вопросом вообще, поможет ли Google переводчик в случае с китайским языком?
Поможет.
Поможет?
Да, ну, как бы там качество перевода будет не очень высокое, но поможет. И вот подобная система, она как бы давно существует. Я говорю, сейчас на украинских сайтах каждая вторая новость подобного плана. А, еще они каждый день обсуждают, как им поможет Евросоюз и США. То есть это вот любимая история о том, что авианосец вот-вот уже на подходе, уже почти подошел к Севастополю, или там о том, что Евросоюз сейчас им подарит там 150 миллиардов долларов, и они будут жить, пить кофе на улицах Парижа. То есть вот эта вот история, она продолжается. И на самом деле вот в подобном истеричном, шизоидном состоянии аудитории можно держать не так долго. Можно продержать несколько недель. Ну, хорошо, месяц или чуть больше месяца. Но потом будет уже психологическая усталость. То есть доверие к подобной информации резко снизится.
А сколько длится вообще вся эта ситуация к текущему моменту?
Вот где-то, наверное, в активной фазе 3 недели. То есть, на самом деле, я думаю, что недели через 2-3 мы увидим...
Волна пойдет на спад.
Да, волна-то еще может как бы... Накал информационный, он может сохраняться, но вот зато аудитория уже задумается о том, что что-то не так. Если нам рассказывают о том, что вот-вот американцы сейчас уже придут в Севастополь, а они почему-то до сих пор не приходят, это странно. Если нам рассказывают полтора месяца о том, что завтра нам Евросоюз даст огромное количество миллиардов долларов, но почему-то до сих пор так нам никто ничего не дал, кроме Венгрии, там, которая выделила, по-моему, 6200 долларов на помощь Украины. Вот люди начнут уже постепенно задавать вопросы. Понятно, что вот это отрезвление, оно будет тоже плавным, да, то есть там сперва... какая-то наиболее там мыслящая часть аудитории, потом там более массовая. Но вот отрезвление будет. Более того, я думаю, что, в общем-то, в конце весны нас уже ожидает в той или иной, как бы в том или ином виде повторение Майдана, который будет в этот раз уже сметать тех, кто сейчас сидит в правительстве. Об этом говорят, на самом деле, абсолютно все, кто в последнюю неделю ездил в Киев и был на Майдане. То есть там уже растет недовольство со стороны радикалов, и не только радикалов, по отношению к тем людям, которые сейчас представляют собой киевское правительство. По всей видимости, будут их сносить. Причем, скорее всего, тоже не очень мирными методами, потому что никаких легальных и конституционных, да, методов сейчас нет. Кстати, вот Турчинов и компания, они же это уже понимают и всячески сейчас пытаются аккуратно разогнать Майдан. Понятно, что они не могут это сделать силовым образом, потому что Майдан их поставил. Но они что пытаются делать? Они пытаются сделать, скажем так, условия нахождения на центральной площади просто невыносимыми. Они перестали, например, поставлять топливо для электрогенерации. То есть сцена на текущий момент фактически обесточена. Я думаю, что сейчас начнутся проблемы с коммунальным там, обслуживанием, да, всей этой инфраструктуры протестной. Они будут делать все возможное для того, чтобы убрать людей из центра города. Потому что прекрасно понимают, что через там, 2 месяца эти люди будут сносить их. Я напомню, что, в общем-то, денег в бюджете Украины нет. А им нужно платить все-таки пенсии и выполнять все свои социальные обязательства. Проблемы с выплатой пенсий и зарплат начнутся уже в следующем месяце. Вот когда они начнутся, тогда станет все совсем плохо в стране. Более того, план экономических реформ, представлен новым Кабмином, предполагает совсем драконовские меры по отношению, прежде всего, к восточным регионам страны. Например, будут прекращены субсидии угольной промышленности прежде всего это касается Донбасса, Донецка. И вот как только прекратятся эти субсидии, большинство шахт на Донбассе будут закрыты. Я думаю, в общем, не стоит пояснять, к чему это приведет, да? Скажем так, шахтерский бунт, он пострашнее Майдана, может быть.
Станислав, а сколько вообще времени нужно для того, чтобы подготовить информационное поле к тому, чтобы вот в один прекрасный момент X оно начало выдавать нужную информацию, там, нагнетать эйфорию и так далее и тому подобное? То есть возможно ли это организовать там за какие-то считанные дни, либо для того, чтобы такая массированная атака пошла, это плод работы там нескольких лет? Вот какие временные промежутки здесь существует?
Если в общем и целом информационное пространство контролируемо, да, по крайней мере, на уровне редакции и собственников, да, то это можно все сделать там за неделю.
А если говорить о социальных сетях?
Если о социальных сетях, то это более длительная работа. То есть, ну, там, ее тоже можно провести, то есть можно создать там, поработать с лидерами мнений, да, создать там определенные алгоритмы обмена информацией и ее распространения. Но это такая большая работа, она займет несколько месяцев.
Интересная очень, ну, не история в Твиттере, а такой момент. Твит, по-моему, ты вчера опубликовал по поводу того, как происходит вот это нагнетание, когда человек забыл перелогиниться. Расскажи, пожалуйста.
А, да, ну, это вот история как раз, как происходят информационные войны. Да? Вот в Рунете очень популярным стал скриншот с Ютьюба, на котором пользователь, явно молодой человек, там, примерно 20-25 лет, пишет сообщение о том, что... Дословно звучит примерно следующее. Я крымчанка, дочь офицера, прожила здесь уже 50 лет, и могу сказать совершенно точно, что никто здесь не за отделение от Украины, поверьте мне, говорю чистую правду. Да, и все это дело пишет молодой человек 20-25 лет. И все, собственно, шутили по поводу того, что персонаж забыл перелогиниться.
Которого зовут там, Дмитрий из какой-то фамилии.
Да. Вот, очевидно, что не крымчанка и не дочь офицера. Хотя, в общем, не знаю уж. И подобных историй много. То есть мы видим о том, что несмотря на то, что Украины, в общем-то, армии нет, но вот Twitter войска, как бы они действуют.
Действующие боеспособные.
Единственное боеспособное подразделение украинской армии.
У нас в студии сегодня с утра пораньше Станислав Апетьян, эксперт Фонда развития гражданского общества, преподаватель Высшей школы экономики и блогер Политрэш, которого вы можете под этим ником найти в Твиттере, еще где-то.
Но под своим нормальным именем я в Фейсбуке, разумеется, а да, я под ником еще в живом журнале, но я туда редко уже пишу.
Янукович вчера выступил с заявлением.
Это заявление,
неожиданным,
кстати,
для многих.
Объединило российскую блогосферу, потому что у Януковича репутация, в общем-то, и в России, и на Украине примерно одинаковая среди всех, как протестующих, так и непротестующих. В общем, к Януковичу, конечно,
редкий
все...
момент в этой ситуации.
Да, 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 он консолидирует, так сказать, и Россию, и Украину. Да, в общем, заявление, скажем так, выглядело опять достаточно странно. Ну, по стилю вообще Янукович как-то явно ему в последнее время чрезвычайно неловко выступать на публике. В этот раз он ограничился, там, по-моему, там, 5- или 7-минутным заявлением, после чего...
8-минутным.
А, 8-минутным.
Да.
Ну, это, в общем, героический подвиг, после чего сразу же покинул помещение, не ответив ни на один вопрос журналистов. Заявление, на самом деле, было сделано прежде всего для того, что... Вообще, смысл заявления, прежде всего, в том, что Янукович жив. Он с этого начал, повторил это еще раз во время своей речи о том, что он жив. Это, на самом деле, очень важная вещь. Потому что на протяжении последней недели, опять же, в тех же самых украинских СМИ, любимых мной, распространялась активная информация о том, что якобы Янукович умер. Якобы он находится там, либо он в реанимации, либо уже скончался. Понятно, что это был целенаправленный такой вброс информации, явно с подачи украинских новых нелегитимных властей. Потому что тот факт, что Янукович жив, очень сильно подрывает их переговорные позиции, в том числе международные. Я поясню, почему. Дело в том, что, как это ни смешно, Янукович действительно является абсолютно легитимным президентом Украины. Он... Его никто не отправлял в отставку. Процедура импичмента не была проведена в соответствии с Конституцией Украины. Более того, это, ну, да, это, с этим даже никто не будет спорить. Просто потому, что процедура импичмента полностью прописана в Украинской Конституции, и она выполнена не была вообще.
А что помешало выполнить по форме процедуру импичмента?
Нехватка голосов в Раде. у них не хватает примерно 10 голосов для того, чтобы реализовать эту процедуру. И без них они ничего не могут сделать.
А сейчас, де-факто, как выглядит ситуация формально, если смотреть?
Формально было проведено абсолютно неконституционное, никаким образом не зафиксированное в Конституции страны отстранение Януковича от должности, ну, абсолютно, то есть как бы внезаконная процедура. И, соответственно, дальше Рада фактически в противоречии с основным законом страны штамповала там некие законы, исходя из революционной необходимости или целесообразности. То есть никакого отношения к Конституции это не имеет в принципе. Поэтому сегодня, когда украинские власти, тот же Турчинов в своем последнем интервью, ссылаются на то, что проведение референдума в Крыму неконституционно, это, конечно, очень смешно выглядит, когда люди, которые взяли власть абсолютно неконституционным путем, говорят о том, что проведение референдума в Крыму, который в любом случае является гораздо более легитимной процедурой с точки зрения, в принципе, нормы принципов демократии, говорят о том, что проведение референдума неконституционно. Это очень интересно. Вот почему-то назначение правительства на Майдане примерно там несколькими десятками тысяч людей, это конституционно, по их мнению, а проведение референдума в рамках отдельно взятого региона с явно высоким уровнем участия в этом референдуме, который, я уверен, что будет высокий уровень участия, это неконституционно. Очень интересный, на самом деле, момент, и показывает абсолютное лицемерие и как бы даже, в общем-то, безумие вот тех людей, которые сегодня называют себя властями Украины. Кстати, вот МИД Украины очень любит ссылаться на неконституционность референдума. Вообще, конечно, замечательный аргумент.
Но это как раз тот самый случай, когда мы проигрываем в информационном поле, поскольку заявления со стороны западных властей и западных СМИ о неконституционности референдума и так далее и тому подобное, они звучат, и звучат в полную силу, и, в общем-то, уже в какой-то момент просто количество начинает давлеть над фактическими обстоятельствами.
Абсолютно верно. И это вот, опять же, проблема с тем, что в России крайне мало информационных рычагов на сегодняшний день. Они, я говорю, уже какие-то существуют в виде там той же Russia Today, но очевидно, вот на мой взгляд, сегодня, что нужно гораздо более активно работать именно в сети. Причем как и, ну, прежде всего, в общем, на самом деле, на пространстве стран СНГ, и уже во вторую очередь, наверное, на, ну, как бы дальние зарубежья, хотя оно тоже представляет, знаю, высокую важность.
Нам присылают слушатель на смс-портал 5533 со словом «Вести» сообщение начинать свое можно. Лазил по нету, смотрел видео из Украины. Сразу же личка была взломана, IP во Львове. Оперативно. У нас тоже службы работают или где? Алексей прислал такое сообщение.
У нас службы все-таки работают. Я напомню, недавно появилась великолепная запись разговора американского дипломата с главой МИД Эстонии. Да, Эстонии. В общем, наши службы тоже работают. Но вот пока они больше работают, скажем так, не в сетевом сегменте. Хотя там тоже, я думаю, уже какая-то работа ведется.
5533-Вести – это наш СМС-портал, и 232-1559 – телефон прямого эфира. Слушай, а что означает, на твой взгляд, заявление Януковича о том, что он еще вернется в Киев?
Ну, это же нужно было, скажем так, попугать немного тех людей, которые сейчас занимают кресло в правительстве. Я, на самом деле, не думаю, что он вернется. Хотя, может, и вернется после того, как сейчас будет очередная революция, уберут этих, потом явно будет еще какая-нибудь одна революция, уберут уже тех, кто уберет, тех, кто сегодня там сидит. И потом, может быть, он так или иначе и вернется, и, ну, как бы понятно, что власти никакой у него уже не будет. Я думаю, это уже очевидно всем, в том числе и ему самому.
Думаю, что ему самому это очевидно. А что
я
это
думаю,
такое,
да.
Вот эти попытки?
Нет, само наличие Януковича в живом виде, это очень важно. Да?
Staying alive.
Вот, да, на самом деле для России чрезвычайно важно, чтобы Янукович был, чтобы Янукович был жив, и чтобы он периодически появлялся на публике, чтобы публика знала, что он жив. Да? Потому что сам факт его наличия полностью делегитимизирует украинские нынешние там, вот эти так называемые власти. Но, в общем, кроме этого, я не думаю, что на сегодняшний день Янукович для чего-то пригоден. Хотя, возможно, что его связи в элите, а очевидно, что эти связи есть, по крайней мере, в части элиты, они вполне могут пригодиться для там, проведения, например, различных кулуарных переговоров.
Нам пишут, нельзя недооценивать правый сектор, и нет ничего хуже, чем партизанская борьба. Иллюзии нашей неуязвимости быстро могут раствориться. Надо держать руку на пульсе, Олег.
Это очень сообщение, правильное замечание. Вообще, правый сектор, организация крайне интересная. Она появилась, в общем-то, не так давно, в 2013 году, и стала объединением ряда праворадикальных, ну, в общем, неонацистских группировок украинских. И вот интересный факт. Не так давно нашли информацию о том, что в 2008 году одна из этих группировок, из которой, в общем, в том числе сформировала правый сектор, открыто обсуждала возможность проведения терактов в Москве.
Вот удивительно, почему об этом так активно начали говорить вот сейчас в эти дни, о том, что правый сектор в 2008 году это вполне открыто обсуждал и так далее и тому подобное. А это никого не интересовало в 2008 году, но сейчас, когда понадобилось, это очень быстро откопали и, естественно, стали раскручивать.
Ну, мой друг, на самом деле, это откопал, да, я понимаю, как он просто собирал информацию на правый сектор, искал дополнительную информацию по тем организациям, которые его и образовали, вот, и случайно наткнулся на эту информацию. В 2008 году действительно было не до этого, но у нас, в принципе, в 2008 году была война в Южной Осетии, да, вот, нам не до правого сектора, в общем-то, было. Вот, но...
Ну, вот это печалит, на самом деле, этот факт, поскольку, ну да, лишнее подтверждение тому, что, к сожалению, активно мы не работали и какие-то моменты
упущены. Ну, вот приходится сейчас наверстывать, да, упущенное. Но вот про правый сектор, действительно, его явно не стоит недооценивать. Другое дело, что, в общем, в Крыму, например, базы правого сектора нет никакой. Да? Там есть несколько отморозков представителей ультрас, футбольных там фанатов, но в целом... В целом, там, в общем-то, никакого серьезного представительства у правого сектора нет, в принципе. Там есть фактор крымских татар, но, судя по вчерашним заявлениям крымских властей, вот, с крымскими татарами вопрос будет улажен к обоюдному, в общем-то, обоюдной выгоде и согласию.
Ну, вот слушатели как раз пишут на наш портал о правом секторе, о том, что... Как же 40 тысяч человек, они заявляли о том, к вопросу о диверсиях, которые, возможно, да, во время референдума мы с тобой обсуждали. А почему ты говорил? Потому что силового противостояния на данный момент на Украине невозможно. А как же, вот слушатели наши интересуются, 40 тысяч человек из правого сектора, куда они делись, почему бы и нет?
Ну, предположим, вот эти все 40, ну, их на самом деле 40 тысяч, а поменьше, да, но вот, допустим, там 10 тысяч боевиков правого сектора поедут на автобусах в Крым. Ну, в общем-то, они будут уничтожены еще на перекопе, причем уничтожены будут не российскими военными, а сотрудниками «Беркута», да, которые явно затаили обиду, как минимум, да, на боевиков правого сектора. Я не думаю, что они, в общем-то, ну, понимая, что они в данном случае выступят камикадзе, на это пойдут. Это раз. А во-вторых, опять же, если они на это пойдут, все прекрасно понимают, что Россия это так просто не оставит, и, скажем так, гораздо активнее займется, например, тем же Донбассом, где людям уже, в общем-то, становится очевидно, что тоже надо помочь.
553-300 – это наш СМС-портал. Присылайте свои сообщения. У нас в гостях Станислав Апетьян, эксперт фонда развития гражданского общества, преподаватель Высшей школы экономики, блогер Политрэш, за которым очень интересно следить, в принципе, всегда, но и особенно в последнее время, потому что очень интересные штуки откапывают. Станислав, спасибо тебе большое. Ну, если... смотреть вопросы, которые нам присылают на СМС-портал, то народ, конечно, интересует такой момент, можно ли победить информационную войну в США в интернете, что тут еще пишут, как объясняете нашу слабость в информании, почему не сделаны выводы после 2008 года. Тебя назвали, Станислав, командир батальона хакеров, кибератак поинтересовались?
Нет, я...
В общем-то, поэтому к тебе адресуются.
Несмотря на то, что я достаточно близок к IT-сфере, да, я, в общем-то, очень далек именно от хакерства. Но по поводу выводов, да, которые сделали с 2008 года. Вот с 2008 года выводы некоторые были сделаны. В частности, как раз-таки запуск той самой Russia Today, которая... оказалось, ну, в общем-то, тут я отдаю должное Маргарите Симоньян, она действительно оказалась достаточно профессиональным и качественным продуктом. Но это только один аспект, телевизионный, в общем-то, да, который, конечно, имеет определенное представительство в интернете, но он все равно, в общем, достаточно традиционен, такой традиционный медиа. Я думаю, вот из этого конфликта нужно будет делать вывод как раз-таки о том, что нужно гораздо более активно работать в интернете и социальных медиа прежде всего, в блогосфере, да, и в социальных сетях. И на самом деле инструменты есть, да, как бы есть определенные алгоритмы, инструменты информационной работы. В частности, ими пользуются американцы. Это выращивание своих лидеров мнений, выращивание своих сообществ, которые будут производить определенный контент, и вокруг которых будет складываться определенная аудитория. Причем таких сообществ должно быть много, то есть должно быть много точек влияния на людей. Для того, чтобы аудиторию калибровать определенным образом из большого числа разных источников. Это работа, которая, она вот, на самом деле, это не столь искусственная вещь. То есть это нужно создавать определенные точки роста, которые дальше будут развиваться сами. Но нужно обеспечить их ресурсами. Да? Это длительная, сложная очень работа, на самом деле, даже более сложная, чем создать там качественный телеканал. Но она выполнима, более того, в общем-то, уже есть, ну, опыт, да, мировой в данной области, он накоплен. Я много занимаюсь именно этими вопросами, да, и там много изучаю зарубежный опыт, ну и российский, естественно, изучаю. И, в общем-то, задача решаема. Другое дело, что она требует больших ресурсов, и еще она требует большого времени. То есть это нельзя сделать за неделю, это нельзя сделать за месяц. Это нужно выращивать, это нужно целенаправленно с этим работать, и результат будет, к сожалению, не сразу.
Ну, в общем-то, как и любое СМИ, оно нельзя взять и запустить, так, чтобы оно
выстрелило. Там можно набрать кучу крутых журналистов.
Да, но должна быть аудитория у любого СМИ или там лидера общественного мнения, на которую он потом начнет транслировать там в момент X какие-то идеи. Поэтому тут, конечно, понятно, что в одночасье ничего не может случиться.
Вот. Можно я тут замечу одну вещь? Прямо сейчас, точнее, не сейчас, неделю назад, организация IRI, это американский околоправительственный фонд, который в реальности получает деньги из американского бюджета и контролируется Республиканской партией США, а его председателем является известный сенатор Маккейн, большой любитель России. Они и не так давно, когда приняли закон об иностранных агентах, IRI, в общем-то, выкинули из России. Им запретили здесь работать. Но они не отстали. Они вот примерно неделю назад проводили мероприятие в Польше, или в Литве, нет, в Польше, по-моему, для российских молодых политических активистов, причем тех, кто так или иначе работает и присутствует в интернете, потенциальных как раз-таки будущих лидеров мнений. Им там рассказывали, там был в несколько дней такой образовательный, обучающий семинар, где им там рассказывали про различные там методики работы в интернете, про методики там политической работы и, например, там организации избирательных кампаний. То есть этих людей, в общем-то, я не говорю о том, что их там, не знаю, взяли и купили просто, да, так вот глупо. Нет. Им объясняют, их обучают, их растят, их взращивают.
Ну, то есть это мягко что... происходит, конечно. Рост лояльности, там абсолютно не нужно, да, в лоб сказать, давай иди, мы тебе заплатим, да, $100, ты поди и напиши.
Да, конечно, это нужно делать гораздо мягче, гораздо аккуратнее. Но вот таким образом как раз-таки создаются лояльные лидеры мнений. Те как бы информационные источники, которые в дальнейшем могут быть использованы. Причем их можно использовать даже не в тупую, не за деньги, да, они просто уже будут лояльны, априори лояльны.
Ну, то есть, насколько бы это вульгарно вот так и банально не звучало о том, что можно пригласить группу людей на обучающие семинары за границу, оплатить дорогу, проживание в гостинице неплохой, да, какие-то экскурсии, достаточно, в общем-то, одной поездки для того, чтобы уже отношения, там, если не поменялось, то смягчилось или, в принципе, ориентировалась каким-то образом.
Более того, да, как это делается на самом деле, ну, в общем-то, не секрет, среди этих людей будут, скажем так, более лояльны уже, да, то есть люди, которые фактически являются сотрудниками принимающей страны. И в дальнейшем все эти люди, естественно, подружатся за несколько дней обучающего семинара, в рамках которого проводятся различные, в том числе, игры, коллективные различные истории. И будет определенное уже, ну, как бы, сообщество, будет определенная группа людей, которые знают друг друга, которые общаются друг с другом и которые обмениваются информацией друг с другом. И через тех людей, которые были там со стороны принимающей страны, уже можно будет эффективно распространять информацию в этом сообществе, которое, в свою очередь, будет распространять информацию на свою аудиторию. Вот так это работает. Это сложная работа, это длительная работа. Но вот мы видим
длительное, требующее вложений.
Да, мы видим о том, что вот этот IRI, так же как NDI, то же самый демократический аналогичный фонд, демократической партии США, они вот эту работу ведут много лет. С начала 90-х годов они работали активно в России. Ну вот яркий тоже пример. Например, фонд NET. Это материнская структура и IRI, и NDI, которые выделяют им финансирование. Например, этот фонд NET еще в 2007 году финансировал, например, организацию в Москве политических дебатов. А автором этого проекта был Алексей Навальный, который получал эти гранты американские. Это открытая информация, я тут ничего не придумаю, ее легко проверить в интернете. Вот таким образом, да, фактически финансировалось, опять же, определенное сообщество, финансировались лидеры мнений, которые в дальнейшем уже будут лояльны, и мы видим о том, что сегодня они лояльны.
Ну, очень тонко и умно, на самом деле, сделано.
Это конечно. Сложно, это вот есть так называемый термин soft power, мягкая сила, мягкая власть. Этот термин был введен в там, политологический научный оборот в начале нулевых годов, и он как раз-таки посвящен вот подобным инструментам политического влияния. Очень аккуратным, не лобовым, не силовым, но которые зачастую играют очень большую роль в, скажем так, формировании общественного мнения в необходимых в целевых странах. Вот это то, что мастерски умеют делать США, и то, что пока только учатся делать Россия.
Что-то не слышно. Реакции пишут нам слушатели на события на Украине, в Крыму наших правозащитников, в частности, Алексеевой. Как они обходятся без этого? Не дал инструкции Госдеп, возмущается Александр из Москвы,
деле,
как по-вашему интересуется.
Это легко очень объясняется. Дело в том, что после того, как, в общем-то, было фактически обрублено политическое иностранное финансирование, в том числе со стороны тех же IRI, NDI и NET, да, ну, их там материнской вообще организации, это USAID она называлась, они все прекратили работу на территории России, соответственно, гранты стало выдавать гораздо сложнее так называемым правозащитникам. Что сделали правозащитники? Правозащитники начали деньги брать у Кремля. То есть они все почти стали грантополучателями в рамках системы президентских грантов. Так что я думаю, что именно этим объясняется то, что сейчас они ведут себя гораздо корректнее. И Пономарев, и Алексеев, и, в общем-то, вся остальная эта компания, они стали себя вести гораздо аккуратнее, высказываясь по поводу общественно важных вопросов, которые так или иначе затрагивают национальные интересы России. Вот это вот как раз-таки история про выделение финансирования. На самом деле они могут сколько угодно говорить о том, что их никто не покупает, они просто берут деньги у Кремля, на самом деле как бы ничего никому не должны, но мы видим о том, что этот фактор, он, ну, как бы, в общем, оказывает прямое влияние на их дальнейшее публичное поведение.
Но, видимо, термин soft power теперь введен не только в научный российский оборот, но и,
да,
и
ну,
в реальный.
Ну, в общем-то, Россия учится,
постепенно.
Да, Россия учится, да, у нас вот понятно, что мы отстаем и мы догоняем в этих вещах, да, но мы все-таки учимся, и, в общем, определенные позитивные подвижки, они действительно есть.
А разве приглашенные в IRI не понимают, для чего их приглашают? Они думают, что им промоют мозг, Вячеслав, интересуется.
Я думаю, что они отчасти понимают, отчасти нет. Формально, я уже повторю, да, формально, да и фактически это выглядит как просто обучающий семинар с различными там европейскими специалистами, почти все из которых работают в IRI, и американскими специалистами. Но программа этого семинара, которая вот была опубликована недавно, ну, в общем-то, она, как я понимаю, это там как раз-таки возможно, не исключаю, постарались наши там специальные службы всю эту информацию опубликовать, но программа выглядит очень как бы мирно, да, там нету ничего ужасного в этой программе, она выглядит очень красиво. Обычные такие хорошие, как бы обучающие политические семинары для политактивистов молодых. Для молодых там партийцев, для молодых там муниципальных депутатов.
Ну а что, в общем-то, плохого, если организовать политическую дискуссию, там дебаты на какую-либо
тему? Или обучение, действительно. Ничего же, в принципе, да, плохого нет. И люди, которые туда едут, они как раз исходят из того, что, ну, как бы, ну, вот программа, и чего такого, ну, вот поеду. А не понимая о том, что скажем так, есть более некий контекст у всей этой деятельности. И контекст вот тот, который я уже описал.
Спасибо большое, Станислав. Очень рады тебе и наши слушатели. Спасибо, что пришел к нам. Станислав Апетьян был в эфире, эксперт Фонда развития гражданского общества и блогер-политтрэш. Ищите на просторах интернета.
Спасибо. До свидания.